кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. С нами на связи заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, кандидат экономических наук, доцент Денис Мельник. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел начать программу ситуации на валютном рынке. Рубль заметно укрепляется. Курс американской валюты к рублю опустился до отметки 71.35. Минимальное значение, посмотрел графики, с июля прошлого года. Евро дешевеет почти на полрубля, а отметка была 82.70. Ну и, как аналитики говорят, все это происходит на дорожающей нефти и позитивной фондовой динамике. А в целом, как по-вашему, что же все-таки движет валютным рынком вот в данный момент?
Валютным рынком, как и любым другим рынком, движет психология. Масса инвесторов принимают какие-то решения, но и они складываются в некие векторы, говоря условно. И в данном случае на инвесторов действуют, ну, вот все эти факторы, которые вы сейчас описали, да. Ну и в целом такая некая психологическая оценка ситуации, когда Россия, как один из крупнейших экспортеров нефти, газа, выступает, ну, с высокой договорной способностью, скажем так, с учетом ситуации на энергетических рынках Западной Европы, да, и всего мира. Поэтому в самом широком плане вот этот тренд на снижение рубля говорит о том, что сейчас у инвесторов достаточно позитивная оценка перспектив России, российского рынка, ну, на какой-то краткосрочный, среднесрочный период. При этом, помимо психологии, действуют и объективные факторы, там, соотношение валютной выручки, там, ну, и так далее, и так далее. Какие-то объективные факторы, которые воздействуют на ту или иную оценку, цену, складывающуюся на рынке.
Безусловно, но еще и, разумеется, рынки живут ожиданиями, закладываются на определенные новости и сценарии. Вот что касается нефти, 84 с полтиной по нефти Brent, мы видим, котировки довольно бурно растут, добавляет оптимизм индексы Уолл-стрит, которые тоже сильно растут. Вот нефть, $100, о которых говорил Владимир Путин буквально накануне. Мы когда и при какой ситуации можем увидеть?
А зачем?
Нет, не то чтобы зачем. Он сказал, что нефть может вырасти до $100 за бочку.
Может, но это будет скорее такой очень, ну, отталкиваясь от текущей ситуации, можно сказать, что это будет скорее такой краткосрочный спекулятивный всплеск, который на самом деле, ну, не сгенерирует слишком большой выручки для, слишком большой выгоды для России, для российских экспортеров. Я не думаю, что мы вернемся к ситуации, когда сколь-нибудь устойчиво нефть будет в районе 100. На самом деле, когда она в прошлый раз приближалась к $100, да, эта ситуация тоже не длилась очень долго и закончилось спадом.
Да, разумеется. Ну и подытоживая сказанное по поводу валюты и нефти, если мы все-таки посмотрим на перспективу до конца года, рубль каким вы видите по отношению к доллару и евро?
Я думаю, что он несколько отыграет, ну, не он, доллар, точнее, несколько отыграет. Но я не думаю, что что-то фундаментально до Нового года может измениться в текущих параметрах. То есть это, скажем, будет стандартное среднегодовое значение, на него я бы ориентировался. Я не думаю, что вот этот сложившийся тренд на укрепление рубля, он там будет достаточно сильным и достаточно длительным.
Хорошо, Денис Валерьевич, я предлагаю обратиться к еще одной очень важной истории. Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов активно использовать возможности Северного морского пути, чтобы увеличить товарооборот с Европой. Давайте еще раз обозначим преимущества, каковы дает этот транспортный коридор с точки зрения логистики и издержек.
С точки зрения логистики он дает возможность, пока на самом деле мало что дает, вот по какой причине. Да, там есть возможность миновать, скажем, Суэцкий канал, да, миновать там обход через Африку. Но логистика это не только, ну, чисто вот география, да. Логистика – это инфраструктура. И вот с точки зрения инфраструктуры, если бы были налажены, скажем, связи с Северной Америкой, то есть если бы вот поставки на Северную Америку там, через Аляску или Канаду, или там, даже через западное побережье Соединенных Штатов, они, так сказать, были выстроены в какой-то логистический такой коридор, да, это было бы абсолютным преимуществом. Пока же, ну, это альтернативный, да, альтернативный путь, который только предстоит развивать. Путь альтернативный Суэцкому каналу, ну, путь альтернативный Атлантическому, Тихоокеанским, Индийским перевозкам, да, потенциально он дает перспективу, но эту перспективу надо вкладываться. вкладываться не только с точки зрения ледоколов, что есть сейчас, да, и что базируется на советском в значительной степени периоде, но вкладываться, в общем, в сопровождение, в логистику вот в экономическом смысле.
Да, разумеется. Но вот по поводу судов. Эксперты говорят, что для того, чтобы обеспечить плановую круглогодичную навигацию по Севморпути, требуется к 30-му году 75 судов, в том числе 38 грузовых, ну, как минимум. А еще, конечно же, не только, собственно, танкерный флот, но и инфраструктура та, о которой вы сказали. Глубоководное оптоволокно начали прокладывать по дну Севморпути, вот в Мурманской области начали. А вообще предметный интерес, когда появится, кроме таких вот заявлений со стороны Китая и Индии, что-то вроде «нам было бы интересно».
Ну, было бы интересно, вот, собственно, вопрос.
Предметный интерес, да.
Предметный интерес появится тогда, когда у нас у самих появится осознание, куда конкретно этот Северный морской путь ведет. Понимаете, исторически он, ну, возник как некий такой внутри Советского Союза, проект внутри Советского Союза и не был никогда связанный там с обороной, с освоением там севера, да, дальнего, крайнего севера, там, с Дальним Востоком, с точки зрения связи. То есть это был внутри государственный проект. Никогда, исторически, никогда он серьезного выхода на мировые рынки не имел. Поэтому вопрос здесь не только в том, сколько судов нам надо построить, а вопрос, куда на этих судах ездить. Пока для меня, если честно, вот не вполне это понятно, потому что, ну, это может быть, да, Китай, это может быть, ну, наверное, это может быть и Индия, да, но пока что это выход скорее на вот Тихоокеанский регион. Насколько это может быть интересно Китаю, который выстраивает свою инфраструктуру с точки зрения вот, там, вот этого великого шелкового пути, да, вот этих своих инфраструктурных проектов. Но вот у меня, например, есть в этом смысле сомнения. Они вкладываются в другую логистику.
Ну и опять же, да, вот те цели, которые обозначил президент чуть ранее, 80 миллионов тонн в год, объем грузовых перевозок по этой артерии к 2024 году, ну, по-моему, это такая, знаете, ну, довольно амбициозная цель, как принято говорить.
Еще раз, вопрос, чего мы хотим. Если мы предполагаем, что мы вывозим там нефть, ну и какие-то иные ресурсы непосредственно вот с этих регионов куда-то, там, будь то Европа, Китай, это одно. Если мы используем это для транзита, это другое. Если мы делаем ход конем и пытаемся...
Там, я думаю, что и то, и другое, и третье.
Выйти там через Северный полюс, там, с точки зрения, ну вот, если фантазировать, какие-то новые пути строить вот такого обхода, это третий путь, да, но и то, и другое, и третье одновременно развивать невозможно. Поэтому, собственно, выбор-то, чего мы хотим, куда мы хотим ездить и где это имеет реальные перспективы с точки зрения конкурентных преимуществ перед сложившимся за 20-21 век транспортными коридорами со своей мощной логистикой, куда входят не только сами суда, но и финансы, страхование, там, фрахт и так далее, и так далее.
Это совершенно верно, и страхование, и перестрахование. Вот что касается бизнеса, появилась новость о том, что крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia прекращает работу, банкротство подкосило перевозчика. Теперь вот ведущим авиаперевозчиком страны станет госкомпания Италия Транспорта Aereo, которая была создана в октябре прошлого года по решению национального правительства. И, как я понимаю, активы от Alitalia, все основные фонды, ну, в том числе, наверное, долги и обязательства прочие, будут переданы в эту структуру. Мне хочется спросить у вас, как же так получается, что вот, ну, довольно долго Alitalia боролась за жизнь при поддержке финансов итальянского правительства. Как же так все-таки получается, что, ну, не смогли спасти? Что же подкосило в итоге?
История с Alitalia, вы правы, она не один десяток лет, я бы даже сказал, в той или иной степени приближалась к банкротству. И, в общем, то, что сейчас произведено, ну, по сути, это как бы, я бы сказал так, попытка переложить активы в один карман и выбросить долги в другой. То есть Еврокомиссия, в частности, очень сильно пыталась мешать итальянскому правительству непосредственно вливать деньги в компанию, которая по существу являлась государственной. И поэтому эта история длится лет 20 как минимум. А почему это произошло? Ну, с одной стороны, это ситуация такого вот менеджмента. С другой стороны, меняется рынок перевозок, и пандемия, она еще больше. Я не думаю, не случайно, что вот это происходит на фоне пандемии, вот такой жест, да, когда мы пытаемся, по сути, из одной государственной компании, ну, не мы, итальянцы, в другую, все, что можно, сбросив себя.
То есть пандемия — это последний гвоздь гвоздь в крышку.
Последний гвоздь в крышку, ну да, потому что, конечно, это был очень серьезный удар не только по Alitalia, что по всем авиакомпаниям. Те из них, которые были слабее всего, у которых было меньше всего ресурсов, они, собственно, и пострадали.
Слушайте, ну вот я вспоминаю, да, Люфтганза испытывала проблемы, ну, да?
Все, там же про перевозки просели.
Но правительство Германии нашло же какой-то вариант капитализировать, войдя в акционерный капитал? И вроде бы... Ничего.
Понимаете, в Италии, там оно давно сидело в этом акционерном капитале, почти с 50% акций. В этом смысле
ситуация
все пути,
другая,
которые связаны были с попытками как-то еще больше войти правительству, но в Италии там тоже проблемы-то с бюджетом, ну ай-яй-яй были на самом деле. Серьезные очень существенные проблемы, поэтому как бы и ресурсов той подушки, которая была у немецкого правительства, не было в Германии. Тем более, что Люфтганза, ну, не накопила там за 20 или 30 лет такого количества долгов, как та же самая Alitalia за вот этот же период. В этом смысле у немцев просто, ну, ресурсов больше и проблем меньше было изначально.
Ну и то есть 13 миллиардов евро госвливания в Alitalia с 1974 года, ну а тогда, естественно, курс был другой. Я думаю, что в пересчете на нынешний это далеко не 13 миллиардов, а побольше. Практически, наверное, раза в два можно увеличивать. Все это не помогло Alitalia. Компания сворачивает свою работу. Провожаем ее, насколько это вообще возможно. Спасибо, Денис Валерьевич, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, кандидат экономических наук, доцент Денис Мельник отвечал на наши вопросы. До свидания.
Всего доброго.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.